Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. Предлагаем вашему вниманию заключительную часть беседы протоиерея Андрея Лемешенко. Во второй половине этого часа вещания в нашем эфире «Евангельские беседы» епископа Василия Родзянко.
Обращаются люди и говорят, как быть, как сохранить мир в семье, как сохранить мир с ближними. А веришь ли ты, что Бог тебя слышит? Идти на компромисс, идти на то, чтобы действительно грешить сознательно, или отказаться от греха и как-то сказать какое-то слово резкое. Как ты веришь? Действительно ли ты, есть у тебя вера в то, что Бог может помочь и тебе, и откроет глаза твоим близким? Или ты сомневаешься? И, конечно же, мы, понимаете, вот опять же, спрашивая священника, беря какое-то благословение, мы заранее, иногда люди не верят в то, что вообще это возможно. Если бы у нас была вера, то, понимаете, Бог бы благословлял. А так веры нету, понимаете, и будет оправдание. А нам священник сказал так. Вот мы и сделали, а оказалось, что все плохо и неправильно. Почему так плохо и неправильно? Да потому что мы спрашивали по-человечески. Да, старцы благословляют. Я же говорил вам, что было к отцу Николаю, я многих людей говорил, езжайте, берите благословение. Но сколько потом людей остались с разрушенными семьями? Почему так произошло? Да потому что люди должны были трудиться. Понимаете? Одно дело спросить благословение, взять благословение, а другое дело самому отвечать за то, что ты должен беречь свою семью, беречь своих близких. Чудо не произойдет без нашего участия. Бог спрашивает, а хочешь ли ты спастись? Бог действительно это не диктатор, а это любящий отец. Для того, чтобы блудному сыну было вернуться назад к отцу с покаянием, нужно было много пострадать ему. Нужно было много помучиться. И нужно было прийти в себя. Бог его не выдергивал, не бежал за ним на страну далече и связывал его и вел в свой дом. Нет. Он любил его. И там, где он был. И на стране далече он его любил. Когда он видел, что он расточает, все теряет, все, что он ему дал. Всю любовь, которую он ему дал, он оскверняет. Но Господь, Отец ждал его и любил. И молился за него. И вот этот сын пришел. Но ему нужно было сделать, понимаете, свой выбор. Можно было бы остаться, можно было бы не прийти в себя, можно было бы искать других хозяев, может быть, там были бы свиньи пожирнее. И пища была бы под другая. Но он пришел в себя, он вспомнил о своем отце. Вот так и в нашем спасении. Понимаете, мы хотим, чтобы за нас все решили. Но Бог нас спрашивает, а ты что хочешь? Куда ты хочешь идти? Ты хочешь на крест? Ты хочешь умереть? Давай, вот тебе крестик. Неси его. А мы говорим, ой, такой крест непосильный. Дай другой. И вот мы ищем для себя, какой же нам будет по росту крест, какой же по размеру. И все, что мы имеем, мы не ценим. Вот что самое страшное. Мы не ценим возможность быть на литургии. Мы не ценим то, что на литургии мы действительно уже вне земного притяжения. Что на литургии мы уже действительно со святыми. Что Господь посреди нас. Для нас этого недостаточно, нам нужно что-то другое. А уже большего ничего не будет. А мы Бога и не заметили. В толпе, в которой был Христос, понимаете, все его теснили, но никто не получил спасения, исцеления. Только одна с верой прикоснувшаяся женщина кровоточивая. Вот так и сегодня, понимаете, Господь дает нам. Почему же, почему так мы неверующие, неверны? Почему так мы действительно корыстны? Да потому что мы действительно не хотим услышать, куда нас Господь ведет, и что Он нас, к чему Он нас учит. Мы хотим остаться в мире, мы хотим жить понятиями этого мира, хотим потакать себе, своему «я», и в то же время считать себя православными, верующими людьми. И нам, конечно же, хочется чудес, знамений, а Господь дает нам любовь. И этой любви мы с вами, конечно же, не вмещаем в себя. И как человек настроен, понимаете, вот какие-то у него душевные переживания, духовные искания, понимаете. Но ты приди к Богу, и в нем есть вся полнота, доверься Ему. Начинай конкретно что-то делать, а не блуждать своим умом. Пускай даже по самым, как бы сказать, святым и благочестивым местам, но это все блуждание. Реально надо жить. Надо опускаться на землю и на этой земле встретить Бога. И в лице ближних, в лице тех обстоятельств, которые тебя окружают, нужно действительно начинать познавать волю Божию, спасительную. А человек все тратит, 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 бежит и не может остановиться, не может прийти в себя. Отрадно видеть человека, который пришел в храм и который начинает реально что-то делать, слушаться. Как действительно Господь его потихоньку начинает менять. И это чудо. Человек сам не понимает, что происходит, но он говорит, не могу уже жить с грехом. Человек говорит, я уже хочу не помолиться, а спать-то не могу. Чувствую, что я виноват перед Богом. Надо вставать молиться. Душа уже не может без Бога. И это уже, понимаете, уже милость Божия какая на человека. И как важно беречь нам то, что нам дается. Поэтому, конечно же, мы будем идти вперед. И вот завтра вечером у нас будет служба, такая удивительная служба. У кого есть возможность, придите обязательно в храм. Потому что... А? Ну и в монастыре, везде, в любой церкви завтра будет служба. Везде будет служба. Мариино стояние. Это будет вечером прочитан полностью весь канон Андрея Крицкого. И будет полностью прочитано житие Марии Египетской. То есть, опять же, это как бы сказать, нам, почему вот и избрала церковь вот эта жизнь Марии Египетской, понимаете? Где действительно она от самого низа, от самого действительно страшного грехопадения пришла к такой высоте, к такому, как бы сказать, действительно святости. Здесь, наверное, церковь показывает, что нету греха, который бы Господь не простил, не очистил. Только есть воля человеческая. И оправдание у нас не может, что нас не научили, что мы не понимаем. Все мы знаем, все мы понимаем. И Господь нас учит. И Он стучит в наше сердце постоянно. Только мы, наверное, не хотим Ему открывать. Мы прячемся. Прячемся за тем, что мы себя оправдываем. Затем, что мы говорим о каких-то человеческих обстоятельствах, но не видим Бога рядом с собою. Поэтому будем просить Божьей помощи и будем идти вперед, потому что, как я уже вам сказал, что на улице снег, на улице холодно, но впереди будет солнце, будет Пасха, и к этой Пасхе мы с вами должны все-таки подготовиться, очиститься. Вот и есть вот Великий пост, это момент, когда человек все-таки убирает внутри себя. Он наводит порядок, он делает усилия, он действительно ограничивает свою внешнюю жизнь свои внешние потребности, чтобы действительно его коснулся тот свет благодати, который дает ему жизнь вечную. И мы с вами должны потрудиться еще с вами. Ну что, на записочке ответьте. Муж католик по крещению, в костел ходит редко. Ему стало сниться его мама и говорит ему, что ей там очень плохо. Как быть, чем помочь? В домашней молитве я молюсь о ней. И что ему посоветовать? А вы с ним съездите в какой-нибудь монастырь. Этот вот сон такой, да, ну, какая-то тревога за участь своей матери, наверное, мать он свою любит, может быть, как-то приведет его к тому, что он как-то сам начнет молиться за нее. Может быть, здесь, в Минске, если он живет, то как бы он этого не оценит, а вот может быть какой-то, может даже в поездку какую-то съездить паломническую, может как-то, знаете, как бы, чтобы он прикоснулся к какой-то святыне. Так вот, когда человек настраивается, куда-то едет, он как-то собирается, и может быть как-то что-то изменится. Вот так сказать, поехали там. Ну, как-то надо это использовать к тому, чтобы душа, как бы сказать, ну, приобщилась к Богу. Как-то, может быть, так потихонечку ему святых отцов почитать. Потому что если он по крещению католик, наверное, как бы сказать, еще от Христа далекий человек. Поэтому нужно его привести в храм, конечно, по вашей вере, по вашей любви. Ну, так я бы это сделал бы, как бы вот, может быть, его бы что-то впечатлило бы. Прощаются ли все грехи при крещении, если католик перекрещивается в православную веру? При крещении все грехи смываются крещенской водой. Но тут есть такие моменты, понимаете, что переход православную веру, к православию, принятие совершается через миропомазание. Но иногда, как сказать, можно, ну, кто-то и крест. Есть такие разные, как бы сказать, есть, ну, традиции, там на Афоне, например, перекрещивают, да. Но у нас в дореволюционной книге, да, вот настольной книге, что у нас, значит, есть такое, как бы сказать, ну, что принимает миропомазание, то есть таинство миропомазания. И тогда, конечно, нужно покаяние. Исповедь нужно, наверное, вот, перед миропомазанием. Положим, человек живет, да? Такой вопрос очень такой интересный, да? Человек живет с грехами, и вот он крестится. И все смывается. Как вообще грехи, которые были, как они действуют? Вообще, имеют ли они какую-то, ну, силу? И я думаю, что вот в чем дело, что да, действительно человек получает чистоту, человек открывает чистую страницу, да, но наклонность человека к греху, вот эта привязанность к греху сохраняется. Благодать Божия, как бы сказать, человека, ну, очищает. Но, опять же, вот вместить эту благодать Божию, усвоить ее, стать по-настоящему после крещения православным человеком, можно только тогда, когда человек в храме, когда человек с молитвой живет, когда человек действительно живет в покаянии, через покаяние и через причащение. То есть, ну, человек должен расти. Он родился, он крестился, он родился. Но чтобы вырасти человеку, чтобы стать взрослым человеком, ему нужно пройти путь. И этот путь он должен пройти в храме. Господь воспитывает душу. Сначала кормит, как младенца. Сначала человек летает. Сначала у человека вдохновение. Потом уже пища становится все тверже и тверже. И это все, как бы сказать, проходит какие-то стадии. Отходит благодать, и человек чувствует свою опять немощь. И грехи как бы возвращаются, память о грехах. И здесь должна быть борьба, постоянный труд. Чтобы расти, нужно действительно стремиться ко Христу. А так автоматически я крестился, и все, у меня все простилось, и я уже спасен. Такого не бывает. Должна быть воля наша, соизволение наше тому, чтобы действительно Христос вообразился в нас. Так, знакомая спрашивает, можно ли ей исповедоваться и причащаться в православной церкви, если она крещена в староверческой и переходить в православие не хочет. Я думаю, она должна подойти к священнику и поговорить. Если она хочет вообще причащаться и исповедоваться, то вообще священник должен с ней поговорить. Понимаете, там есть вообще часть староверов беспоповцы, то здесь, если она беспоповка, ее и надо вообще миропомазаться. И, наверное, может быть, если она поговорит спокойно со священником, то, может быть, она, в общем-то, что-то ей откроется, понимаете? И вот эти противоречия, которые, наверное, ее сейчас борют и ей не дают, наверное, мира, я думаю, они будут устранены, если будет такой нормальный вопрос, и, наверное, внимание будет какое-то, желание вообще быть с Богом, пользоваться тем, что дает церковь, понимаете? И когда человек какими-то вот я староверка, вот я тогда, значит, я предам, что-то я предам, кого я предам, это непонятно, понимаете? Все это человеческое. Я думаю, что, может быть, и литературу ей можно посоветовать, почитать, понимаете, что никого она не предает. И если наша святая церковь постоянно взращивает святых, и они канонизируются, и наших дней, вот недавно была канонизация в Псково-Печерском монастыре, мы его так и служили ему панихиду, старца Симеона. Это в наше время, он в 63-м году умер, да? В 60-м году, да. То есть наше время, понимаете, и церковь присоединяет их, подвижников, понимаете, к лику уже святых, понимаете. Это свидетельство о том, что благодать Божия действует и просвещает, освещает. И тут, понимаете, ну, тут надо быть слепым человеком, чтобы нам, как бы сказать, ну, не увидеть этого. Прочла, что если скажешь человеку, что он в прелести, то это является хула на Духа Святого. Не, ну это уже... Нет, это не... Ну мы все в прелести, во-первых. Тут никакой хулы тут нету. Мы все находимся в прелести. Мы все люди духовно больные. Все мы заражены, понимаете? Только одно дело, когда человек это знает, когда человек это осознает, а другое дело, когда человек это не знает. Ему кажется, что он не в прелести, что он все делает правильно, что все, что он говорит, это верно, то, конечно, такое состояние, такое настроение, оно может привести человека к духовной гибели. Самое это страшное, что человек действительно, не, когда ему говорят какие-то замечания, и он их воспринимает очень болезненно, и начинается у него какой-то протест, какая-то внутренняя борьба, то это, понимаете, свидетельствует о том, что человек действительно не хочет слышать волю Божию, не хочет даже подумать, усомниться в том, что он прав. А мы должны всегда, как бы сказать, искать подтверждение Божие тем каким-то действием, которые мы совершаем. Иначе, понимаете, очень можно заблудиться и увидеть черное, увидеть белым, понимаете, это очень страшно. Поэтому мы и говорим, что спокойствие приходит тогда, когда ты знаешь, что Бог рядом, и что Бог действительно все управляет, что все, что происходит, не случайно, что все, что происходит, оно закономерно. И здесь, понимаете, человек смиряется, человек начинает, как бы сказать, действительно видеть Бога в тех действиях, которые происходят. И в том падении, которое я совершил тоже, это Господь попустил, что вот я по неразумию залез куда-то не туда и упал. Слава Богу, что не убился. Слава Богу, что можно встать, подойти, прийти на исповедь, приползти и покаяться. Вот это, значит, человек еще борется, человек живет. Душа не хочет умирать. А когда человек, знаете, считает себя высоким, потом вдруг раз, оказывается, все неправильно, и это может привести к унынию, к отчаянию. И потере доверия к Богу, потере надежды на милость Божию. Человек может действительно надорваться. Поэтому чем чаще мы будем шлепаться и так, знаете, будем с синяками, но такими синяками, понимаете, которые не опасны для нашей жизни, то тем вернее мы будем идти вперед, понимаете, и осмотрительнее будем. Так что здесь не страшно. Но отдавать оценку человеку, в прелести или нет, я думаю, это тоже как-то немножко надо быть осторожнее, понимаете. Просто мы должны помнить, что весь суд у Бога. Если мы видим какие-то неправильные действия человека, ну, можно помолиться за него, понимаете. Если человек спрашивает нас, можно сказать, что вот мне кажется, вот так вот я читала где-то, вот мне говорили, может быть, это вот надо проверить, может, это неправильно, может быть, надо помолиться, понимаете. Чтобы, ну, так говорить человеку, что ты в прелести, ты погибаешь, наверное, так нельзя, наверное. Это может вызвать в человеке тоже какой-то протест, и он может этого не понести. Что значит скорби по плоти из апостола? Это плотская страсть или что-то другое? А, будете иметь скорби по плоти? Ну, это значит и плотская страсть, как тоже страсть, это тоже болезнь. И физические болезни, и какие-то, понимаете, лишения плоти. Это вы имеете в виду из апостола, когда он говорил, что лучше быть как я, да? То есть не жениться, но а кто женится, тот будет иметь скорби по плоти, да? Ну, видите, в человеческом, как бы сказать, в этом мире плоть страдает. И привязанность к плоти, она, в общем-то, привязывает человека к каким-то искушениям и испытаниям, и болезням. Ну, как раз-то страдания, они и болезни, они смиряют человека, да? Вот сказано, что замужняя женщина спасается чадородием, да? Ведь тоже же роды, это тоже страдания, да, по плоти, как бы сказать. Это тоже какие-то муки, это какое-то действительно... какие-то действительно болезни. Все вообще, человек, в общем-то, лишившись Бога, он, плоть его страдает, мучается. Тот же Серафим Саровский носил камни за спиной, понимаете, через плоть он томил томящего. И у того же апостола Павла есть слова, что «представлен ко мне ангел сатанин, да не превозношуся за многие откровения, которые были даны ему». То есть страдания неизбежны, но чем больше человек привязан к этой земле и друг к другу, тем действительно страдания, они больше, как бы сказать, более болезненные. Да. И, конечно, здесь он говорит о том, о тех, как бы сказать, что прилепившись к Богу, человек, конечно же, имеет большую свободу, как бы сказать, большую, как бы сказать, полноту любви. Но это нисколько не уничижает людей, которые избрали путь православной семьи и православного какого-то действительно строительства домашней православной церкви. То есть здесь, наверное, постепенно в таких семьях вообще по-настоящему постепенно происходит преображение. Уже плоть не является, как бы сказать, главным в общении, в отношениях людей, которые живут с Богом, понимаете? То есть если для человека неверующего плоть – это вообще основа вообще всего, да, то есть плоть, притяжение плоти, то здесь уже в православной семье, здесь уже становится духовное, выходит на первое место. Это очень важно, понимаете? То есть чтобы была какая-то действительно гармония, была какая-то действительно такая полнота. И это борьба за внутреннего человека, это борьба за любовь, которую действительно человек должен... за нее он должен бороться, но эта любовь возможна только тогда, когда будет Христос. А Христос, конечно же, это дух любви, которая побеждает грех, побеждает плоть. Как объяснить человеку, невоцерковленному, зачем нужен пост, чтобы было просто и понятно ему? Но невоцерковленный человек, конечно, все понимает материально. Но вы скажете, что в душе было легче. Потому что душе тяжело нести эту плоть. И душа хочет немножко, как бы сказать, какой-то свободы получить. А мы ее все время угнетаем. Поэтому пост необходим для того, чтобы душа как-то немножко отдохнула, передохнула. И потом человеку нужно немножко себя все-таки учиться брать в руки, контролировать себя. Все-таки в чем-то себя ограничивать. И это необходимость для нас, понимаете? А потом пост – это же не просто, как бы сказать, какая-то выдуманная диета, да? Это какие-то события. Вот среда, пятница, например, это события, которые связаны с нашим спасением, с предательством и с распятием Бога. Великий пост, он, как бы сказать, подготавливает нас к тому, чтобы мы все-таки вошли в Страстную Седмицу и уже через эту Страстную Седмицу прошли к воскресению, понимаете? То есть это ограничение, это борьба со своей плотью. И потом есть слова еще Спасителя, что пост – постом и молитвой побеждается тот род, действительно, род греховный, род, в котором действительно дьявольский. И потом можно сказать еще, что пост был в раю. Из-за нарушения поста наши праотцы потеряли свою красоту. Люди же действительно должны себя действительно как-то смирять. Ну, найдите слова, помолитесь, найдите слова. Можно по медицине сказать, если уже так, что организму тоже нужно какие-то передышки, да, и человеку тоже нужно какой-то момент, когда человек, чтобы как бы сказать, не надорваться, не перетрудиться.
Я думаю, что так найдете какое-то слово. Можно говорить о посте много. Но пост – это проявление любви нашей к Богу. Что мы можем сделать для Бога? Ну вот мы говорим, что вот все можно так внутри себя сделать. Все можно, как бы сказать, в уме. Но на самом деле, понимаете, мы же должны понимать, что не отказавшись от какой-то миски супа, понимаете, говорить о какой-то космической любви – это бесполезно, бессмысленно, понимаете. Мы не можем победить себя, свое чрево, а мы говорим о том, что мы молимся за весь мир, понимаете. Но это, опять же, это какое-то мечтание. Начинать надо с малого, чтобы кончить большим. А то мы можем начать, понимаете, с каких-то высоких слов, а кончить вообще нежеланием даже и шага вступить к Богу. Наверное, конечно, большую молитву мы не можем, как бы сказать, творить сейчас. Внимательную такую, глубокую молитву, сердечную молитву. Но внешне вот мы себя ограничили. Немножко мы пришли в храм, все-таки исповедовались, знаете, как-то подошли к чаше. Это действительно то, что мы можем на сегодняшний день. И вот скажите вашему близкому человеку, что сделай это. Может быть, действительно ты получишь столько через это от Бога, в 100 крат больше, чем ты, как бы сказать, в себя в чем-то ограничишь. Но я думаю, как-то надо найти подход к его сердцу. Мы должны искать, понимаете, не внешними какими-то словами, а вот как-то почувствовать его состояние, его какие-то проблемы, его какие-то, ну, желания. И вот здесь уже, понимаете, как-то послушать и сказать слово, которое бы дало ему, ну, смысл вообще того, что нужно идти к Богу, дало ему надежду на помощь Божию. Да, конечно же, и человеку сразу не скажешь, что ты должен пригвоздиться ко Христу, ты должен распять себя, должен умереть. Он скажет, я этого не хочу умирать, хочу жить. Поэтому, говорит, сначала будет помощь. Какая помощь, уже потом узнает. Но сначала будет помощь. И она бывает помощь, действительно помощь бывает, и утешение бывает, и отрада. Но человек должен расти, и поэтому останавливаться на какой-то мелкой, маленьком таком, как бы сказать, утешении человек не должен. И он должен искать уже, понимаете, полностью преображение своего «я», своей жизни, своего, как бы сказать, отношения ко всему. А это происходит через, конечно же, сострадание, сопереживание, через болезни, через скорби. Но церковь воспитывает, знаете, мудро человека. И она не дает человеку. Поэтому мы и говорим, что смотрите на условия, смотрите на ваши какие-то состояния физические, смотрите на то, что для вас можно будет сделать, действительно по силам. Но чтобы это мы, сделав это, мы не отказались потом, не заунывали от этого. То есть смотрите и размышляйте, ведь у нас есть рассуждение, должно быть, мы должны рассуждать, учиться, должны искать той середины золотой, которая действительно, того узкого пути, который нас приведет действительно в Царство Божие.
Вы слушали беседу протоиерея Андрея Лемешенко и его ответы на вопросы прихожан.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Дорогие радиослушатели, мы продолжаем знакомить вас с личным архивом епископа Василия Родзянко. Вы услышите беседы и проповеди Владыки, записанные в период с 1955 по 1999 годы. Полностью циклы бесед вышли на компакт-дисках в формате MP3. Их можно приобрести в церковных магазинах. Материалы предоставлены Свято-Архангельским фондом города Вашингтона и Московской академией образования Натальи Нестеровой. Академия свято чтит и хранит традиции духовно-нравственного воспитания и православной культуры, заложенные епископом Василием. Владыка был основателем и первым деканом Православного богословско-философского факультета Академии.
Евангелие от Луки, глава 12, стихи с 16 по 21. «И сказал Иисус им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собою: что мне делать? Некогда мне собрать плодов моих. И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: безумный, в сию ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет».
То, что мы с вами слышали сегодня в Евангелии, произошло несколько дней тому назад в Колумбии в результате страшной катастрофы, извержение вулкана. В ту ночь не один, а тысячи и тысячи людей, вот так, как этот безумный богач, о котором говорится в Евангелии, ушли из этого мира неожиданно и страшно. Перед этим то же самое произошло в Мексике в результате землетрясения. И еще произошло, когда два самолета столкнулись, и люди, которые находились на земле и вовсе не были, так сказать, подвержены опасности полета, вот так же погибли в результате этой страшной катастрофы. Итак, мы знаем, происходит это все время на нашей планете. И каждый день, и каждую ночь где-нибудь, что-нибудь, не в таких страшных масштабах, но происходит. И нет никакой гарантии, что завтра утром я, например, буду жив. И поэтому Церковь нам напоминает слова Христа Спасителя, которые поются во время Страстной недели: «Се жених грядет в полунощь». Идет жених для того, чтобы взять душу твою, как невесту. Будь готов. В связи с этим очень много вопросов раздается с разных сторон. Почему это так? Можно ли верить, говорят люди, в милосердного Бога, если такие ужасы творятся и такие катастрофы иногда еще можно понять, когда это является людским злом, когда вы являетесь жертвой какого-нибудь ужасного деяния человеческого. Но как объяснить такие вот катастрофы, как извержение вулкана, землетрясение и так далее? Мы можем понять и получить ответ на эти вопросы так же, как и на вопрос относительно того, каким образом и почему Христос, Спаситель, осудил труд человеческий и накопление богатства. Ведь это, говорят люди в некоторых случаях, ведь это против экономики, это против экономики страны, общества, государства и так далее. Это немыслимо. Это все чепуха, говорят безбожники. Но мы все это можем понять только в контексте всего откровения евангельского. Всего, что нам говорит Христос Спаситель не только своими словами, своими отдельными притчами, но всей своей жизнью и всем своим служением нам. Это Его служение нам. Мы можем это понять в контексте нашей божественной литургии. Вот сейчас на этой божественной литургии мы слышали слова, которые ясно говорят нам о том, что мы являемся теми, кто отпал от Бога и сейчас возвращаемся к Нему снова. Мы можем это понять и в контексте церковной жизни. Например, вчера был день святого евангелиста и апостола Матфея, который до этого был вот таким человеком, который вот так копил богатство, который был то, что называется мытарь, то есть человек, который собирал налоги. Но в те времена сборщики налогов поступали не так, как теперь, строго по закону и под контролем государства, а особенно в тех местах, как Палестина, оккупированная римлянами, это было, в сущности говоря, самое настоящее грабительство, где сам человек себе оставлял то, что он считал принадлежит ему. И поэтому эти люди считались и были грешниками, именно вот такими, которые себя так обогащали. Именно такого человека имел в виду Христос, когда Он сказал то, что мы слышали сегодня в Евангелии. Но вот Матфей по зову Христову оставляет все и идет за Ним, и становится первым евангелистом, первым человеком, который написал Евангелие. Мы также можем понять все это в контексте слов святого апостола Павла сегодня в его послании к Ефесянам, где он говорит о том, как человечество разбито, раздроблено, разгромлено, как мы все отделены друг от друга. И в противовес этому он говорит о том, как восстанавливается это все, как люди соединяются воедино, становятся единым телом Христовым и восстанавливают, как он говорит, одного человека перед Богом, человека в соборном смысле этого слова. Вот если мы посмотрим на все это, тогда нам станет ясно, что все эти трагедии, катастрофы, несчастья, убийства происходят в результате нашего отпадения от источника жизни, от источника радости, от источника любви. И что мы возвращаемся вот здесь, сейчас, в этих стенах храма и каждого храма, возвращаемся назад, восстанавливаем в себе единство, восстанавливаем в себе все то, что нужно для нашей жизни и здесь на земле, и в вечной радости, которая приходит в конце веков, когда уже и время перестает существовать. И поэтому совершенно ясно, что в сегодняшней притче Христос Спаситель вовсе не осуждает труд, вовсе не осуждает накопление богатства. Интересно, что слово «богатство» происходит от слова «Бог». И в конце сам Христос говорит: «Блаженны те, кто в Бога богатеют». Что это значит? Это значит, что это на общее благо, что мы не отделяемся друг от друга. Христос осуждает и очень строго осуждает безумного богача, потому что он отделяется от других, потому что он думает только о себе, потому что у него нет абсолютно никакого чувства любви, взаимопомощи, оказания помощи несчастным. Он думает только о том, что он накопил, и это будет ему и только ему. И вот тут приходит ему напоминание, как и всем нам, что всю ночь душу твою из тебя возьмут, и кому все это останется? Вот что это значит. Но с другой стороны, те, кто в Бога богатеют, то есть, другими словами, и духовно, и материально, трудясь и работая, как пчелки-работницы, созидают общее, созидают свои семьи, созидают страну свою, отечество и все человечество, это Богом благословлено. И есть другие места в Евангелии, в которых это совершенно ясно сказано. И апостол Павел тот же самый говорит о том, что мы сотрудники у Бога, и что нам дано это делать и совершать. Вот истинное христианство. Вот оно в чем. Таким образом, будем же и мы с вами стараться всеми своими силами души не отделяться друг от друга, а восстанавливать любовью, дружбой, сотрудничеством, взаимопомощью все то, для чего мы сотворены. И тогда то, что мы собираем трудом своим, не будет нам во осуждение, а наоборот, в благословение. И любовью мы тогда придем к тому, к чему мы призваны, к богатству невероятно великому, Царство Божие во веки веков. Аминь.
Евангелие от Луки, глава 13, стихи с 23 по 28. Некто сказал Иисусу: «Господи, неужели мало спасающихся?» Он же сказал им: «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: «Господи, Господи, отвори нам!» Но он скажет вам в ответ: «Не знаю вас, откуда вы». Тогда станете говорить: «Мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты». Но он скажет: «Говорю вам, не знаю вас, откуда вы. Отойдите от меня, все делатели неправды». Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака и Иакова и всех пророков в Царстве Божием, а себя изгоняемыми вон».
У всех у нас есть эта уловка: «На улицах наших учил ты». И хотя ни один из нас, живущих в XX веке, не был тогда в Иерусалиме и других местах Святой Земли, но
психологически мы такие же. В храмах наших ты учил нас. Евангелие твое мы слышали. И думается нам, что это одно, принадлежность к церкви, уже спасет нас. Свои, мол, у Господа Бога люди. А ответ может быть вовсе не такой. Ответ может быть: не знаю вас, откуда вы. Отойдите от меня, все делающие неправды. Пусть никто не обольщается лукавым самооправданием. Не пщевайте вины о грехах. Не виновен, мол, я в грехах моих. Нет, неправда всегда останется неправдой, и несовместима она с Царством Божиим. И пока не поздно, пойдем все же через узкие врата, тесные, трудные, но такие спасительные. Иерусалим, Иерусалим, а мы, может быть, скажем: Москва моя, Москва, или Лавра моя, Лавра, или церковка моя родная. И тоже сможем услышать слова: избивающие пророков и камнями побивающие посланных к вам. Сколько раз хотел я собрать чад ваших, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Не захотели. Вот в этом-то все дело. Ни от кого не отнимает Господь свободу. Не захотели, а могли захотеть. От вас самих зависело. Захотел — спасен. Не захотел — погиб. А почему бы нам в самом деле не захотеть? Ведь можно еще. Право еще не поздно. Неужели так и будем делать неправду свою до конца дней своих? Всем дана свобода. Внутренняя, подлинная, нерушимая. Никто не может посягнуть на то, что в сердце. Только ты сам. Се раба Господня, да будет мне по слову твоему. Благовещенские слова Девы Марии. А ведь могла сказать, как Ева: не хочу слушаться, хочу вот так. И снова пасть, вновь погибнуть. А она свободно избрала послушание. Се раба Господня. Почему бы и нам не поступить так же? Право, можно еще.
Напоминаю, дорогие слушатели, что радио «Радонеж» продолжает знакомить вас с личным архивом епископа Василия Родзянко. Это совместный проект радио «Радонеж» и Академии Натальи Нестеровой. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-59-59-39.
Белый храм над рекою, алавастр чистоты, благодатным покоем утешаю кресты. Улови мгновенье капли на кустах, помолись под пенье беззаботных птах. Ночью звезды пророчат, утром росы горят, и ушедшие молча с фотографий глядят. На гранитных плитах сквозь то мох, то грязь чту слова молитвы и питал вязь. Да чего же знакома безответность в словах? Я теперь уже дома, ты прохожий в гостях. Не прочтет писатель свой нехитрый труд. Упокой, Создатель, здесь лежащий люд. Солнце в каплях играет, лик пернатый поет. И хожу, выбирая, где тут место мое. И стою порою меж сырых кустов, и меня зарою, дай Бог, под крестом. И стою порою меж сырых кустов, и меня зароют, дай Бог, под крестом.